Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги». Перед нами продолжаем мы главу «Поколение», глава наполнена событиями. Как всегда, вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Глава очень интересная. Мы продолжаем ее читать. И снова мы приходим к тому, что все повторяется. Вот написано здесь так. «И был голод в той стране, кроме первого голода, бывшего во дни Авраама.
Угу.
И пошел Ицхак к Авимелеху, царю Плештим, в Гаар. И явился ему Бог и сказал, не спускайся в Египет, поселись в стране, в которой я скажу тебе. Поживи в этой стране, и я буду с тобой и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему отдам я все эти земли». Аврааму он так не сказал. Аврааму он сказал, спустись.
Спускайся в Египет.
Спускался, да. В Египет. Почему?
Потому что Аврааму необходимо было спуститься в Египет. Это свойство абсолютной отдачи. И поэтому у него нет никакого эгоистического желания. Ему не с чем продвигаться. Продвижение вперед основано на желании, на сильном эгоистическом желании, которое ты исправляешь, и таким образом, как локомотивом, это двигает тебя вперед.
А Ицхак с эгоизмом.
Ицхак уже с эгоизмом, и поэтому не
опасно,
надо спускаться,
да,
в Египет. Ему, во-первых, это опасно, а во-вторых, он должен его исправлять, у него есть что исправлять. И поэтому нечего спускаться ниже. Ты должен вытащить как бы из того, что у тебя есть, наружу, исправить это, и таким образом тебе будет достаточно продвигаться. У тебя не будет голода. Голод у тебя, потому что у тебя неисправные желания, в них ты ощущаешь пустоту. Если ты их исправишь, ты в них получишь наполнение. А если бы у тебя не было вообще желания, как у Авраама, тогда спустись сначала в Египет. Наберись там этих эгоистических желаний, исправь их, и вернись снова в страну Израиля. Это место, где ты наполняешься светом. Это, естественно, не географическое место, а состояние внутреннее, духовное. И так же, как и Египет. Это внутреннее наше эгоистическое духовное состояние. Так вот, таким образом мы можем двигаться вперед. А для Ицхака, естественно, другая совсем методика. Нечего ему никуда спускаться. Внутри человека есть уже весь этот эгоизм. Он только внутри него скрыт. То нужно его раскрыть, исправить и наполниться. И никакого ощущения голода не будет.
Почему все время нужно подталкивать человека голодом? Все время человек должен двигаться в результате голода все время.
Любовь и голод миром правят. То есть, любовь – это движение вперед к наслаждениям, и голод – это страдание, подталкивает нас сзади. Только эти две силы двигают нами. А иначе мы находились бы в абсолютном покое и не сдвинулись бы с места, потому что наш корень, Творец, который нас породил, находится в абсолютном покое. Вот он виноват, что мы такие лентяи.
Ну и что, были бы связаны с ним тем самым, не двигались бы и все.
Но тогда мы бы были бы как бы несуществующие, у нас бы не было бы никакой самостоятельности.
И нет тут никакого ощущения счастья в этом состоянии, да?
Ты просто бы ничего не ощущал, даже себя существующим бы не ощущал. Разве клетка ощущает себя существующей или атом? Здесь необходимо отторжение от своего источника, полное ему противопоставление, рост, как бы равный ему. В этой мере ты начинаешь ощущать свою жизнь.
То есть состояние
себя.
Покоя вы не признаете?
Состояние покоя – это смерть.
Смерть,
да.
Это состояние покоя. Да, у нас все время надо, чтобы нас толкали.
Вечное движение. На этом построена жизнь.
Человек ищет покоя.
Просто. Человек ищет покоя, это эгоизм. Человек ищет покоя. А на самом деле жизнь может быть только в непрерывном движении. Причем бесконечностью, называется совершенством, является бесконечное движение. Как свет. Высший свет, который находится просто в постоянном движении. И именно поэтому он находится в покое. Если у тебя бесконечная скорость, ты находишься в абсолютном покое, потому что ты везде находишься одновременно.
Это хорошо. Так что, уважаемые зрители, нет у нас никаких шансов находиться в покое.
Только лишь достигнуть вот такого вот бесконечного и безграничного перемещения. Да. То есть, когда все наши желания, они будут все направлены на одну отдачу только лишь, тогда мы будем находиться в покое.
Дальше снова происходит то же самое. Что значит? У Ицхака есть жена Ривка, жена эта нравится вот этим всем местным жителям, как в свое время Авраам
и Сара нравилась. Не в Египте, так здесь.
То же самое.
Авимелех и
прочее. Авимелех, и так они хотят ее. И тогда Ицхак говорит: Ривка, ты не моя жена, а моя сестра будешь, чтобы мне плохо не было, он говорит.
То есть всегда человек начинает ощущать в себе новые эгоистические желания, он начинает вдруг чувствовать, что он должен под них прогнуться, а без этого он не пойдет дальше. Ему необходимо включить в себя эти новые эгоистические желания, иначе он не поднимется на следующую ступень. Поэтому то чувство преодоления эгоистических желаний, которое называется, допустим, Ицхак, так, или затем Яков и так далее, все они проходят такие состояния, когда предыдущее желание, называемое женой, оно становится невозможным для дальнейшего продвижения, и необходимо его увеличить. И это выражается в том, что якобы это желание становится под эгоистической властью какого-то чужого, там, другого царя или там персонажа и так далее.
Кто-то хочет.
Кто-то его желает, хочет. А потом разочаровывается тот человек, так же, как Исав разочаровался в своем желании, для чего мне это первородство, если я не могу двигаться вперед. Так же и Авимелех говорит, и так же фараон говорил насчет Сары. Да. Для чего мне это, если я не могу этим пользоваться? Те же слова, абсолютно все то же самое.
Но вот Авимелех здесь говорит, что ты не сказал раньше,
зачем ты это все делал? Этот говорит, нет, у нас так принято. Почему? Потому что иначе зачем? Она мне нужна. В принципе, моя жена-то мне нужна только для того, чтобы через нее приобрести еще больше эгоистические исправления. И вот так вот это и происходит.
Дальше происходит следующее. В общем, они от нее отказались, сказали, хорошо, что ты нам раньше сказал, что мы грех такой не совершили с твоей женой.
Значит, грех-то они бы остались бы тогда бы в разрушенном состоянии, эти желания, Авимелех и все прочие.
Которые хотят.
Потому что они бы захотели бы получить прямой свет, прямо свое прямое желание, и оказались бы в полной темноте.
И он бы разрушил их.
Да, то же самое, как и Паро, и все, и каждый раз так. И фараон, и так же, как и Исав еще. Со своей похлебкой.
Дальше происходит следующее. Ицхак там остается. Авраам ушел из Египта. Ицхак остается здесь и богатеет основательно.
Вот на основании того, что работает в правильно использованном сейчас желании, он, да, называется и богатеет. То есть приобретает, то есть работает с желанием получить ради отдачи и так далее. То есть у него эта ступень становится очень плодородной, плодовитой. У него появляется полная... как тебе сказать, полная возможность использовать все свои желания у человека на этой ступени, которая называется порождением 12 колен, 12 сыновей. То есть все его 4 уровня авиюта, желания, толщины, эгоизма, которые есть в нем, они исправлены в 3 линиях. Правая линия средняя, эгоистическая, альтруистическая и правильная связь между ними. И поэтому у него 4 толщины желания эгоистического, помноженные на 3 линии в каждом, 12 сыновей.
Это будет у Якова?
У Якова, да.
Но мы сейчас говорим об Ицхаке.
А, мы еще об Ицхаке, извиняюсь.
Неважно,
я уже прыгнул.
И вот Ицхак остается здесь, богатеет, и было бы все нормально, но тут Плештим, вот эти, как они называются, местные жители, они вдруг начинают завидовать ему. Там засыпают колодцы, работают, чтобы его выкинуть с этой территории.
Колодцы Ицхака.
Почему они вдруг?
Вообще,
они хотят его...
тоже повторяется все время. Да. Тоже было с колодцами Авраама, тоже с колодцами Ицхака, тоже будет с колодцами Якова. Колодец – это источник... свойство отдачи воды. Вода – это свойство отдачи. И поэтому за эти колодцы есть всегда борьба.
И недаром он вырывается в пустыне.
Во-первых, в пустыне, или в поле где-то там. И, как правило, этот колодец заткнут каким-то большим камнем, который нельзя сдвинуть одному, необходимо несколько усилий. Как правило, девушки приходят к этому колодцу, устраиваются вокруг
него. Черпальщицы.
Да. И тогда надо сдвигать этот колодец. И тут подходит, да, допустим, Яков, сдвигает этот камень и так далее. То есть все вокруг вот этого вот свойства отдачи, к которому стремятся, и которые могут сдвинуть только те, кто хотят его использовать ради исправления собственного эгоизма.
Зор говорится, что вот эти девушки, которые подходят, черпальщицы, все это праведники, которые сдвигают этот камень и начинают эту воду жизни передавать, я не знаю, всем. Почему его хотят с этого места, почему они позавидовали ему? Позавидовали его богатству и хотят, чтобы он ушел. хотят, чтобы ушел.
Они не, это желание человека, вот эти все плештим, которые не желают работать таким образом. То есть я не чувствую
наслаждения,
наполнения, продвижения, если я это буду делать ради кого-то. Кто-то от этого, может быть, вдохновляется и радуется, наполняется, а я нет. Почему? Потому что он чувствует, что какое-то родство с тем, кому он отдает, какую-то близость, как мать к сыну. К чужому ребенку не возникнет у нее такое желание, а к своему – да. Ну вот так что мы не можем винить этих плештим, которые не желают отдавать и быть такими же в работе, как Ицхак. Это просто наши еще эгоистические свойства, которые не нашли контакта с Творцом, и поэтому еще не находятся вот в таком движении, порыве.
Поэтому, получается, Ицхаку нечего с ними делать, он уходит и начинает осваивать территорию, начинает рыть колодцы вокруг. И так возник колодец Бершева.
Так как добыть свойство отдачи на все более возвышающееся в себе желание получать.
Вот это вот более возвышающее желание, это и есть территория, которую он осваивает.
Осваивает,
он проходит,
да.
И
невозможно
ее как бы оживляет,
освоить,
да?
Без того, чтобы ты воровал, ну, не колодца.
И вот сейчас вот перед началом детективной такой истории, которая похожа на то, что было с Ицхаком и Ишмаэлем, когда притупилось зрение Ицхака, и он зовет к себе Исава и говорит ему, что приготовь мне еды, и я тебя благословлю. Все это дело слышит Ривка, и мама Исава, и Якова. И поскольку мы знаем, что она любит Якова, она говорит Якову так. «Пойди-ка в стадо и возьми мне оттуда двух козлят хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. И поднесешь отцу твоему, и он поест, дабы он благословил тебя перед смертью». И сказал Яков Ривке, матери своей, «Ведь Исав, брат мой, человек волосатый, я же гладкий. Может быть, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком». И наведу на себя проклятие.
Конечно, а чего ты просишь благословения, если тебе нечего исправлять? Зачем оно тебе надо?
Угу.
Ты гладкий. Что ты будешь с ним делать?
То есть он не понимает, на что толкает его мать.
Да,
Ривка.
Для чего тебе это все надо? Ведь Ривка понимает, что именно с намерениями отдачи, которая называется Яков, только и можно преуспеть в плане творения. С одной стороны. С другой стороны, преуспеть над чем необходимо все-таки эти эгоистические желания, которыми является Исав. Поэтому Яков это свойство, оно не понимает, для чего мне надо, как я могу быть вперед, идти вперед. Ради чего, для чего, с чем. Он не чувствует в себе этой потребности, человек в таком состоянии. Куда мне дергаться, куда мне двигаться? Мы видим много людей, которые находятся вот в таком вот состоянии, знаешь, покой
и хорошо.
Для чего мне надо брать на себя какие-то обязанности, ужасные какие-то тяжелые изменения, стремления, беспокойства, напасти, всякие страсти, кто знает что, или опасности. И поэтому это, с одной стороны, это свойство в человеке отдавать, желать всего там доброго, любви, связи, она хорошая, но без неподкрепленная сильным силой, эгоизмом, мощью, оно ничего не дает. Это, знаешь, Божий одуванчик.
А почему такая борьба за благословение? За благословение отца идет?
Благословение, оно исходит из 60-летнего уровня, то есть из полного свойства бины. 60 – это уровень самых, это уровень абсолютного, абсолютной отдачи, абсолютного, как сказать, подъема над эгоизмом, с помощью которого можно все исправить. Только если у тебя есть что исправлять. И поэтому, обладая связью с этим уровнем 60, конечно, можно исправить все абсолютно и достичь полной цели творения, окончательного исправления, связи, слияния с Творцом, уровня Творца. Но для этого надо все-таки, кроме Якова, еще и Ицхак. Они оба должны вместе соединиться, получить благословение от своего отца, и в итоге в будущем вот такое происходит. На самом деле мы, я надеюсь, это увидим быстро и в наше время, и увидим, как тогда все, весь этот первородный эгоизм, который находится в Ицхаке, исправляется с этим заданным нам альтруизмом, называемым Яаков, этим высшим светом, который называется Ицхак, с уровня 60, с этого абсолютно совершенного уровня, и мы достигаем все цели творения. Причем это возможно только всем человечеству.
И вот он говорит, что я не благословение, а проклятие так получу, если вдруг он узнает, кто я. А вот мама его, Ривка, говорит так: на меня проклятие, сын твой, только слушайся голоса моего и иди, достань мне, что сказала. То есть она все берет на себя. Она говорит, да, пусть я буду проклята, но мы это дело сделаем. Да.
Ривка понимает, что...
Ривка как самоисправленная это понимает, да?
Она... Что она не в состоянии, сама, естественно, такое свойство в человеке, не в состоянии ничего сделать, с одной стороны, а с другой стороны, именно она способна подтолкнуть Якова на такое действие, на как бы обман. А это не обман, потому что Ицхак состоит из двух частей, свойства бины, из двух частей. Одна из этих частей, когда он абсолютно не связан с Исавом, это наивысшая часть, когда это полнейшее свойство отдачи. И вторая часть, когда он связан со свойством Исава, включает его в себя, нижняя часть бины. И поэтому Ривка указывает Якову, что у тебя там есть твоя часть, ты к ней должен присоединиться, ты от нее должен получить благословение. Когда ты полностью с помощью этой высшей части вырастешь, тогда ты сможешь соединиться со своим братом в дальнейшем, и тогда это действие твое будет оправданным. Так что ты не волнуйся, ты просто должен отделить одну часть в твоем отце от другой. С одной стороны, то, что он любит Исава, потому что через него достигается цель творения, но с помощью твоей методики, которую ты должен сейчас у него взять. То есть ты сейчас берешь у отца благословение, что ты будешь первым, и ты будешь вести все это действие исправления вперед.
Вот я забегаю вперед, все-таки хочу чуть обострить наш разговор и спросить вас. Вот вышли эти как бы три силы. Одна сила – Ишмаэль, мы знаем. Вторая сила – Исав. Третья сила – Яков. Впоследствии эти силы рождают три разные религии.
Да.
Это христианская религия, Исав, как бы продолжение, Ишмаэль, это мусульманская, и иудейская, это Яков. Угу. Что тут заварили такое? Вот такое дело заварено было со всеми ненавистью, со всей нелюбовью, любовью, со всем разделением мира, со всем, чем хотите. Все страдания мира, вот сейчас вот тут я здесь читаю, вложены вот,
да,
в эти вот...
В этих... Несомненно. Несомненно, все эти проблемы, противоречия между свойствами творения и Творца, они порождают все эти конфликты, которые мы по сегодняшний день ощущаем, и еще сколько времени неизвестно, и в каких формах будем ощущать, они все порождены вот отсюда. Тем, что Эйсав ненавидит Яакова. Ишмаэль, он пока как бы в стороне вообще, его нет. Отослан в другую область.
Еще его время не наступило.
Да. Его время наступит. Вот с тех пор исчез он как бы. И проявляется, он проявляется иногда. Мы видим, впоследствии были завоевания исламом земли Израиля там и так далее. Да, нет, не только. Были оттуда, да.
Но практически он только сейчас проявляется.
Практически он должен проявиться только сейчас, в наше время. И так сказано, что я доби коль вы коль яд бо, что руки его на всех и все руки на нем, и он начнет проявляться в своем требовании. После всей вот этой истории и того, что мы прошли, это все принадлежит мне. И так действительно ислам и желает покорить собой весь мир. В то время как вроде бы иудаизм и христианство между собой более-менее разобрались. Вот. Хотя были крестовые походы, насильственное...
Но это была сила Исава в свое время.
Да, да, да. Насильственное обращение в христианство и так далее. Но это все отошло. А сейчас это в первую очередь вот именно направлено на Но я, забегая вперед, можно сказать, что это все так же, как и прошлое, эти все истории. Конечно, эта история, она необходима, она должна пройти. Мы можем ее, правда, пройти быстро, мы можем ускорить. И таким образом не просто ускорить, а по-другому пережить эти состояния. То есть вместо того, чтобы пройти на своем теле медленно, со страданиями физическими, мы можем их просто осознать в себе нравственно, психологически, в разуме, и проскочить их таким образом быстро. Но их все равно необходимо пройти.
То есть сейчас произошло следующее. Ослабла сила Эсава, да? Угу. И, значит, усилилась сила Ишмаэля. Угу. И как раз мусульманство, как раз ислам и ведет к тому, чтобы мы познали Творца, как бы говорят они.
Да, да, да. Несомненно, эти все три силы, они таким образом и действуют.
Все эти силы, они как эти силы страданий, подталкивающие человека. Да? Все эти силы существуют в человеке?
Конечно. Но любая религия, она тем, что отталкивает человека, в общем-то, от Творца, на самом деле отталкивает. Она же существует только за счет того, что Творец скрыт. Она не за то, чтобы его раскрыть.
Опасные фразы вы говорите.
Но это то, что есть. Я говорю с точки зрения простого исследователя.
То есть проявление Творца сразу как бы...
Проявление Творца, да, он уничтожает религии. Они существуют только благодаря этому. Тем более три. И каждая трактует как бы себя по-разному и так далее. Хотя они играются в то, что как бы дополняют друг друга для разных людей. Но, в принципе... Все они существуют только благодаря скрытию Творца. И все развитие человечества идет к тому, чтобы раскрыть Творца. Это является, в общем-то, целью творения. Когда человек станет равным по своим свойствам Творцу и в своих тождественных свойствах Творцу раскроет его.
То есть они существуют на свою погибель, как бы. Они толкают
человека. Да, 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 да. Они сами себя, мы же видим постепенно так, то и происходит.
Да, все исчезает.
Конечно. И иудаизм, он перерождается, и христианство перерождается, и мусульманство постепенно, оно сейчас быстро постареет. Оно просто было очень долго законсервировано. И вообще такая религия очень такая консервативная сама по себе. Потому что эта правая линия, она не обнаруживает в себе никаких недостатков. Это,
поэтому есть фанатизм и уверенность такая,
да? Да, конечно. И они абсолютно уверены в этом в себе. Да. Но это все быстро очень переродится, все это пройдет. И тогда мы увидим действительно состояние, когда люди смогут приподняться над всеми этими тремя обычаями, как бы земными, и потребовать настоящую связь с Творцом, с высшей силой, не в виде вот этих вот всевозможных религиозных рассказов, обещаний, методик, таких земных обычаев и прочее, а непосредственно ощущение Творца, потому что они увидят, что это им необходимо для выживания. Без этого выжить нельзя. И тогда, конечно, все эти три религии проявит себя как сыгравший свою роль в подготовке человечества, сделав его античеловеческим, и в итоге придет тогда раскрытие Творца, который исправит нас, соединит нас все вместе, и Авраам, и Ицхак, и Яков, все эти силы, и Ишмаэль, и Исав, и Исраэль, все их соединит в три великие линии, которые соединятся все вместе в одну единую, когда, и соединятся все вместе в том творении, которое называется Адам, от слова «подобный Творцу». Так, в общем, должно в наше время произойти. Но религии, да, они необходимы человечеству именно в период скрытия Творца, потому что они таким образом вызывают рост эгоизма. Так что они необходимы именно для роста эгоизма.
То есть они даже не занимаются подавлением эгоизма, а вызывают его рост.
Они вызывают его рост. Как они вызывают в первую очередь...
По идее, там говорится, смирись.
Прижмись. Это смирись, да, но смирись для чего? Во имя будущего мира. Во имя того, чтобы тебе было хорошо здесь, чтобы тебе было хорошо там. Там у тебя там гурии какие-то, или у каждой религии свой тот мир, да, и у каждой религии свои обещания в этом мире. То есть в итоге рост эгоистический. И в этом мире, и в том мире. Это задача религии. таким образом сделать человека. И когда этот человек начинает в этом уже разочаровываться, в получении этого вознаграждения, ему в его развитых эгоистических свойствах уже не верится в то, что действительно такое может быть, он начинает понимать, что это, очевидно, нереально. Тогда он требует реальности, то есть сейчас и здесь увидеть, получить. Это на самый настоящий большой эгоизм. И тогда религия ему уже помочь не может. Ему надо методика, которая сейчас бы здесь бы раскрыла Творца. А это уже каббала, которая является, в принципе, источником этих трех религий. После того, как эти религии развивают эгоизм, снова они приводят человека к каббале.
То есть тут происходит то же самое колесо, да?
Конечно,
колесо
Авраам, который изначально раскрыл каббалу, заложил этим основы для трех религий, чтобы они развили человечество к тому, чтобы оно в конце своего развития использовало эту каббалу, реализовало ее.
Вернулось к Аврааму,
да,
как бы, да?
Да, сделал и вот тебе три авраамистические религии, помогающие развитию человека до уровня, когда он использует каббалу и достигает целетворения.
Ну и по всем признакам это время наступает, ну так вот,
как говорится, в книге Зоар, во всех каббалистических источниках, конечно, зачем мне говорить от себя, когда об этом написано в десятках произведений великих каббалистов, всех поколений, указано все на наше время. Еще несколько тысяч лет назад уже указывалось на наше время, как на время раскрытия вот этого огромного эгоизма, когда человек не сможет успокоить его никакими религиозными или какими-то другими методами, и поэтому возникнут еще большие, конечно, осложнения, напряжения между народами, между религиями. Будем надеяться, что наше распространение каббалы, оно даст человечеству понимание того, а что на самом деле происходит, и оно не позволит самому себе реализовать самый плохой эгоистический сценарий.
Но осталось у нас несколько минут, поэтому мы уже не вернемся сейчас к главе, я просто хочу продолжить. Что заставит человека сдаться, по-вашему? Вот человек сопротивляется, находится в своих, не знаю, эгоистических мыслях, религиях. Что заставит его сдаться, по-вашему? Что? Сильные удары? Ощущение света впереди, что?
Света впереди особого не будет. Но будет понимание того, что он может быть, и нам его таким образом, как у нас есть, не достичь. Здесь будущее зависит только от развития распространения каббалы, что есть другой путь. Путь света, пусть именно привлечение света, раскрытие Творца. Против эгоистического прямого столкновение друг с другом, которое, естественно, ничего не даст. Но от отчаяния могут пойти люди и на это. Так что мы должны приложить все усилия для того, чтобы все-таки осознание цели творения и методики его достижения стало бы у людей каким-то знакомым им, значимым, реальным, воплощаемым. И тогда бы они не пошли на войну. Потому что иначе это Третья мировая война.
Я, честно говоря, не очень хотел бы заканчивать на
нет,
этом.
Ну, я абсолютный оптимист.
Да. То есть человек все-таки...
Я человек, который видит мир в розовом цвете не из-за своей наивности, а потому что я вижу, что все-таки нам позволяют.
Тот же самый эгоизм может человека предупредить,
да.
Не иди дальше.
Нам
да?
позволяют объяснить, рассказать, довести до человечества эту идею. И будем надеяться, что мы все-таки прорвем эту... тьму, отторжение, и люди увидят, что есть альтернатива.
Спасибо большое. К сожалению, время нашей передачи истекло. Дорогие друзья, видите, мы все-таки закончили на оптимистической ноте. И будьте с нами в следующих передачах. Обещаю вам, они будут интересны. Как всегда, спасибо вам. До свидания. До свидания.